Мы с вами читаем труды Рабаша, 1686 страница в третьем томе. Статья «Суть совмещения свойства суда с милосердием». Можно скачать материалы книги на сайте КАП-ТВ, задавать вопросы. Самые интересные вопросы будут заданы в процессе урока. Участие свойства суда в милосердии. Суть совмещения свойства суда с милосердием состоит в том, что благодаря этому нижний становится готовым получить мохин. Это понятие ахапа высшего, который опустился в нижнего. Известно, что главная работа заключается в выборе, то есть и выборе жизнь, чтобы находиться в слиянии, что означает «лишма» ради Торы, благодаря чему удостаивается прилепиться к источнику жизни. И в то время, когда управление открыто, нет места выбору. Поэтому Высший поднимает Малхут, который является свойством суда, Вейнаем. И с помощью этого создается скрытие, то есть ясно нижнему, что есть недостаток высшим, то есть нет величия высшего. А затем свойства высшего становятся у нижнего, то есть когда они уже воспринимаются как недостаток. Получается, что у этих келим есть сравнение с нижним. То есть, как нет жизни у нижнего, так нет существования и в свойствах высшего. Нет жизненных сил в свойствах высшего, и нет у него ни вкуса, ни в Торе, ни в заповедях, то есть они безжизненны. И тогда у него есть место выбора, то есть нижний должен сказать, что все это скрытие, которое он ощущает, происходит вследствие того, что Высший сократил себя ради нижнего. И об этом сказано: «Исраэль в изгнании, шхина с ними». То есть именно тот вкус, который он ощущает, так он и говорит о Высшем. То есть он не виноват в том, что не ощущает вкуса жизни. Но, по его мнению, на самом деле нет никакой жизни в духовном. Но если человек преодолевает это и говорит, что то, что он находит горький вкус в этом питании, это только потому, что у него нет подходящих келим для того, чтобы принять это благо. То есть, потому что его келим является получающими, а не отдающими. И он сожалеет о том, что Высший вынужден скрыть себя. И поэтому есть у нижнего есть место злословию, что является свойством поднятия мана, который возносит нижний. И с помощью этого Высший поднимает свой ахап. И суть подъема, то есть когда Высший может показать нижнему все благо и наслаждение, которое есть в келим ахап, который Высший может раскрыть ему. И в таком случае относительно нижнего получается, что подъем Гальгальтайнаем нижнего само собой приводит к тому, что нижний видит достоинство высшего. Выходит, что нижний поднимается вместе с этим ахапом высшего. И получается, в то время, когда нижний видит величие высшего, с помощью этого растет сам нижний. Но вначале нижний готов получить только лишь катнут. И когда выходит большое состояние величия высшего относительно нижнего, происходит у нижнего разделение между правой и левой линиями, то есть между верой и знанием. Но высший впоследствии тоже уменьшается с помощью нижнего, что и определяется как экран дахирик. То есть для того, чтобы нижний мог получить ступень высшего, ведь нижний может получить только уровень знания согласно размеру веры, и не более того. И это определяется, что нижний сократил левую линию высшего, то есть нижний является причиной. И тогда может нижний существовать, потому что он сочетает в себе как знание, так и веру вместе. И это называется тремя линиями, потому что именно таким образом нижний обретает совершенство. И еще раз, суть совмещения свойства суда с милосердием. Суть совмещения свойства суда с милосердием заключается в том, что благодаря этому нижний готов получить мохин. И это происходит, когда Ахаб высшего опустился в нижнего. И известно, что основная работа заключается в выборе, то есть и выбери жизнь, чтобы находиться в слиянии, что является свойством лишма, ради Торы, благодаря чему удостаиваются прилепиться к источнику жизни. И в то время, когда управление раскрыто, нет места выбору. И именно поэтому Высший поднимает Малхут, который является свойством суда, Вейнаим, с помощью чего создается скрытие. То есть, когда очевидно нижнему, что есть недостаток у Высшего, когда нет у него осознания величия Высшего. А потом свойства Высшего становятся свойствами нижнего, то есть, когда они уже воспринимаются как недостаток. И получается, что у этих келим есть сходство с нижним, то есть, точно так же, как нет жизни у нижнего, так нет существования жизни в свойствах Высшего. То есть нет у него никакого вкуса в Торе и заповедях, и они абсолютно безжизненны. И тогда есть место для выбора. То есть, когда нижний должен сказать, что все это скрытие, которое он ощущает, происходит из-за того, что Высший сократил себя для его же пользы. И об этом сказано: «Исраэль в изгнании, Шхина с ними». Что именно тот вкус, который он ощущает, так он и говорит о Высшем. То есть он не виноват в том, что не ощущает вкуса жизни. Но, по его мнению, на самом деле нет никакой жизни в духовном. Но если человек укрепляется и говорит, что то, что он находит горький вкус в этих вещах, происходит только потому, что у него нет келим, подходящих для принятия этого наполнения, то есть потому, что его келим являются получающими, а не дающими. И он сожалеет о том, что Высший вынужден скрывать себя. И поэтому у Нижнего есть место злословию, что является понятием подъема ман, который возносит Нижний. И с помощью этого Высший поднимает свой Ахаб. И суть подъема — это когда Высший может показать Нижнему все величие и наслаждение, которое есть в келим Ахаб, который Высший может ему раскрыть. И в таком случае относительно Нижнего получается, что он поднимает Гальгальту Эйнаем Нижнего, само собой приводит к тому, что Нижний начинает видеть достоинство Высшего. Выходит, что Нижний поднимается вместе с Ахапом Высшего. И таким образом, когда Нижний видит величие Высшего, с помощью этого он растет сам. Но вначале Нижний готов получить только лишь катнут, малое состояние. И когда раскрывается величие Высшего относительно Нижнего, происходит разделение у Нижнего между правой и левой линиями, то есть между верой и знанием. Но Высший впоследствии тоже уменьшается из-за Нижнего, что определяется как экран дехирик, то есть для того, чтобы нижний смог получить ступень высшего, ведь нижний получит только лишь уровень знания, но согласно размеру веры, и не более того. Это определяется, что нижний сократил левую линию высшего, то есть нижний является причиной. И тогда нижний может существовать, потому что он сочетает в себе как знание, так и веру вместе. И это называется тремя линиями, потому что именно таким путем нижний обретает совершенство.
Вопросы? Да.
Йосеф из Иерусалимской группы спрашивает, что характеризует выбор в пути работы?
Наш выбор характеризуется разными выборами, такими ложными. То, что наш выбор в подготовке, а не в момент исполнения, потому что там уже делать нечего. Приходит ситуация, и то состояние, которое приходит, оно приходит свыше. Мы можем только заранее определить, каким образом мы принимаем то состояние, которое придет. Кроме этого, ничего. Программа постоянно. Мы можем ускорять развитие. Мы еще не говорим о нашей связи со всей большой системой. Чуть-чуть мы изучали это, может быть, через тему восприятия реальности, потому что как может быть, чтобы я продвигался быстрее, чем другие? Ведь мы же находимся в одной системе, все должно быть в гармонии. Это значит, есть тут участие, взаимное участие всех. Но на данный момент то, что он спрашивает о выборе, выбор в подготовке. Когда я должен выделить только тот параметр, на который я могу повлиять и организовать его изменения, так что все его изменения будут в том, как я поднимаю группу для того, чтобы с помощью нее мог ценить любое состояние, которое приходит, а оно приходит от состояния, когда нет никого, кроме него, и добрый, несущий добро, и насколько я могу поднять это над силами разделяющими, над тьмой, разделяющей силы по отношению к тому, что нет никого, кроме него, и тьма по отношению к тому, что нет, что он добрый, несущий добро. И это, в общем-то, окружение, которое я организовал. И тогда мы можем видеть, можем ли мы это сделать или не можем, внутренним, личным образом, частным, и также в общем виде. В том, что есть в группе. Ну, скажем, приходит какая-то беда, проблема общая для всего Бней Баруха. Как мы можем с этим справиться? Подготовили ли мы себя правильно? И в соответствии с этим каждый. Насколько он участвует вместе со всеми и усиливает и укрепляет всех. Это все также зависит от подготовки, также от осознания зла, от выяснения зла и того, чтобы делать добро. Тут проверяется человек, насколько он на самом деле находится не под властью своего эго, но в важности окружения и группы выше любого какого-то личного эгоистического расчета. Так вот, ну, такова подготовка и таков выбор. Да, Дани.
Во втором, в первом столбце и сожалеет о том, что Высший должен скрыть себя, и поэтому есть место у Нижнего для злословия, что является понятием подъема ма. Как может злословие быть маном?
Нет. Злословие и не является маном, но сожалеющим. О, ну кто еще там? Да, да, вы.
Есть у меня вещь, которую я не очень-то понимаю. Нижний — это Творец, а Высший — это мы? То есть, извиняюсь, Высший — это Творец, а Нижний — это мы, творение?
Любая более высокая ступень по отношению к моему состоянию, то это больше отдачи, это более дающие. Это называется Творцом. Я больше, чем следующая высшая ступень, не раскрываю никогда.
Но здесь отрывок. Мы, по сути дела, должны прийти собственными силами, не можем.
Мы не должны отчаиваться. Надо, чтобы у нас все время были силы. Почему я должен заранее устанавливать, что я должен отчаяться?
Я говорю о состоянии, когда мы все время должны обращать наши просьбы Творцу и понимать, что сами мы, по сути дела, ничего не делаем без Него, что все работает вместе с Ним. Сейчас
нам надо обратить все наши просьбы к Творцу через группу, а иначе это не к Творцу, и понимать, что все действия исходят от Него. Он является действующей силой, а мы являемся приводимые в действие. Также и подъем ман. Это тоже приходит от Него. Все просьбы, все благодарности, да что бы то ни было, это все исходит от света, который возбуждает во мне все мои ощущения. И я отсюда как будто бы прошу, как будто бы благодарю. Но я всегда результат, я всегда реакция.
Вот именно. Как же здесь написано, что нижний сокращает левую линию?
Ну, так чувствует нижний. Но нижний так чувствует, что он способен действовать, что он чувствует, но и ни то, ни другое, это не является нижним. Нижний — это всегда реакция на действие Высшего. Также то, что ты задаешь вопрос, это Творец задает вопрос в тебе. А в тебе проходят только вот эти вот ощущения того, что ты среагировал на это, и из этой реакции возникнут разные вот состояния.
Именно это мне трудно воспринять. Я все время понимал, что Творец — это какое-то свойство, это высшая сила. И здесь вдруг это фокусируется во мне. Я ведь только маленькая часть всего этого человечества.
Но я не понимаю, что ты говоришь.
Это слышится, как будто я... Есть что-то большее, чем индивидуум. Есть что-то, что занимается всем человечеством. А я здесь воспринимаю что-то, что все это сосредоточено во мне, в моем свойстве. Я должен работать против него. Это ощущение один против одного. Как может быть, чтобы я работал против него?
Это потому, что каждый элемент в большой системе важен, как и вся система, потому что система является интегральной, связанная все со всем, аналоговая система, когда не может быть, чтобы какая-то часть была бы меньше, чем вся система в целом. Это называется совершенством. Поэтому относиться к одному или ко всем — это то же самое, это со стороны Творца. Нет у него большого, малого и никаких отличий, никаких различий. Это невозможно это объяснить, но мы благодаря эго думаем по-другому, но это так. Да.
Он говорит здесь, в первом столбце, И поэтому Высший поднял Малхут, который является свойством Садавы Найм, и с помощью этого происходит скрытие.
Да.
Вы можете объяснить, почему подъем Малхут Вейнайм — это скрытие? Почему это называется скрытием?
Потому что весь Ахапа Высшего находится внутри Нижнего. Если Высший прячет свой Ахап, то Нижний находится в темноте. В чем он прячет свой Ахап? Он поднимает... Он не дает Нижнему ощущение отдачи сверху. И этим Нижний начинает видеть обратную сторону Высшего. Да.
Это как когда-то...
Ахап — это не обратная сторона. Ахап светит. Но скрытие Ахапа, вот это является обратной стороной. Может быть, в этом ошибка. Мы ведь связаны только с Ахапом Высшего. Этот Ахап может быть лицевой стороной, может быть, обратной стороной. Еще? Да. Цвика, ну, хорошо.
Что означает «становится»? Разделение в нижнем между правой и левой линией, то есть между знанием и верой. Что это значит?
Нет, ты сначала еще прочитай несколько строчек. Откуда это?
Хорошо. Получается, что во время, когда нижний видит величие высшего, с помощью этого он сам увеличивается, сам нижний. Но в отношении нижнего он не готов получить, а только когда выходит величие, отношение нижнего, и получается разделение в нижнем между верой и знанием.
Так.
Какова же связь между верой и знанием в духовном?
Это правое и левое. Это... Сверху дают... Не кажется, что слишком жарко? Ну, имеется в виду душно. Они там не чувствуют. Им-то хорошо. Сверху, когда дают тебе... Сверху, когда дают тебе... Ну, скажем так, я дам простой такой пример. И это только часть состояния. Один раз свет, один раз темнота. Свет и темнота для тебя могут быть хорошим состоянием, а может быть, не очень-то хорошим, приятным и неприятным. Свет и темнота могут быть свет, состояние, когда я слит, и я могу отдавать, а темнота — это когда я нахожусь в своем желании получать, и думаю, ну, как бы критикую всех. Это может быть наоборот. Когда я выигрываю и продвигаюсь, и наоборот, частным образом, когда я проигрываю и не продвигаюсь. То есть темнота и свет имеют несколько видов. Равновесие же, баланс между ними. Когда ты знаешь, что ты есть желание получать эгоистическое, и ты хочешь произвести сокращение на все свои взаимоотношения с Творцом, и держать себя в таком состоянии и виде, когда ты всегда будешь говорить хорошо об управлении, о группе, о пути, обо всех состояниях, что бы ни произошло. И в соответствии с этим ты держишь себя в правой линии. В средней линии. Это значит, что вера всегда поверх знания.
Что происходит, когда нет веры? Как я могу получить знания без веры?
Тогда, когда ты таким образом продвигаешься, ты начинаешь получать знания, ну, скажем так, духовные знания. Духовные знания — это понимание системы, которая работает в силе отдачи, в стремлении давать, наполнять. Если ты не поднимаешь свою силу веры наверх, ты не можешь ее понять, ты не можешь понять вот эту систему. Она для тебя. Ты не знаешь, что происходит. Как бы это совсем иная логика, и разум там действует. То есть нет у тебя тогда знания духовного. Духовный разум приходит после того, как есть у тебя сила отдачи. Потому что высший свет облачается в свет Хасадим. Да.
Это значит, что не может быть состояния, когда у меня есть знания без веры.
Не может быть.
Нет такого. Почему же сказано об этом?
Будет как раз наоборот, темнота. И это возбуждает тебя увеличивать веру, и тогда придет знание. Знание без веры — это клипа.
Как же я продвигаюсь? У меня нет веры. А ведь должна быть.
Ну так продвигайся, чтобы у тебя была вера.
Как же я продвинусь, если нет веры во мне?
С первого сокращения и дальше свет хохма может облачаться в желание только в мире, что он облачается в свет хасадим.
Да, но сила наша в жизни — это знание. Оно продвигает нас в жизнь.
Нет, ну неправильно.
Неправильно?
Неправильно. В нашей жизни тебе кажется так. Только потом мы обнаружим, что это не так. В духовной жизни величина веры, а это значит отдача, слияние, это в общем определяет, сколько знаний у тебя будет. А умный, он измеряется в меру веры. В духовном разум не помогает. В духовном это совсем другие келим. Это масах и отраженный свет. Это называется, что не зубрила учится, там, отличник. Это не просто красивые такие слова. Человек может быть абсолютно глупым. И он осознает свою глупость и вкладывает в объединение и в отдачу, насколько это возможно. И только в этом он дает высшему свету пребывать в нем. И это называется, что есть в нем знание, облаченное в веру. И это должно быть только в трех линиях, в средней линии.
То что же меня продвигает? Я прихожу учиться, учусь.
Продвигает тебя мера слияния с группой, потому что только там ты можешь измерить свою отдачу.
Хорошо, но ведь мне нужно знание. Я знаю, что если буду с этой группой...
Нет, а это не группа. Группа — это место, где ты должен им давать. Это называется любовь к творениям. И от любви к творениям, к любви к Творцу, и в этой мере приходит к тебе свет, возвращает тебя к источнику и облачается в тебя, в меру того вклада, который ты даешь. Это не работает иначе. А ты уже спрашивал. У нас есть Амиком, и вот, да, отсюда.
Ученик из Москвы спрашивает, что означает поднимать просьбу через группу. Как это проявляется в действии?
Это осуществляется так, что все наши просьбы поднимаются в Малхут Ацелут, из Малхут Ацелута в Зерампин Ацелута, еще выше в бесконечность, и возвращаются тем же путем назад. Группа — это как Малхут Ацелута. Да.
Я думаю, что он имел в виду со стороны человека практической реализации в системе.
Да, со стороны человека по отношению к группе, от группы дальше.
Орен из Натании спрашивает, что означает, что нет величия высшему.
Так это видится нижнему. Нет величия высшего. Ну, не важен высший.
Товарищ из Зихрона спрашивает, как человек ограничивает, как увеличивает человек силу веру свою и веру в товарищей.
И поэтому обязан ученик перед началом учебы укрепиться в вере в Творца, в Его Торе. Помните это? 17-й пункт предисловия к ТАСС. Это оттуда. Почитайте еще раз. Только во время учебы, когда человек заботится, чтобы у него это было, сила отдачи, самоотдача, преданность, и все это выше, поверх его эго. Это вещи сверхъестественные. Будет, будет, не будет, не будет, а иначе ничего не будет.
Александр из Харькова спрашивает, почему то, что он сожалеет о злословии, называется подъемом мана?
Сожалеет? Это не то, что он сожалеет, а это... Ну, сожалеет, может быть, так. Сожалеет, имеется в виду, что хочет избавиться от этого. Понятно, что это подъем ман, но это подъем ман должен быть... Это только одна точка. Плохо мне. Послушайте, вот ман называется мейнуквин, женские воды. Это две точки в ман должно быть. Малхут и бина. Майм. Ман, мей нуквин, два раза майм. Майм — это бина, а нуквин — это малхут. Там должно быть две точки. Малхут и бина. Тогда это называется подъемом ман. Если я просто сожалею, это, скажем, малхут. Плохо мне, ну, в чем-то. О чем я сожалею? Кому я обращаюсь? Что я хочу получить? Тут должна быть какая-то форма между Малхут и Биной. Поэтому просто сожалеть, ну, может быть, так пишут, но они имеют в виду, что я знаю, по отношению к чему мое сожаление. Сожалею, сожалею, ну, хорошо, настроение, ну, я сожалею. Но это не подъем, ман. Я чувствую сейчас себя плохо. Творец скрыт, все мне не важно, ничто не, вообще не стоит ничего, не стоит приходить учиться, спать только хочу. Вообще мне ничего не интересно. Это не называется подъемом ман. Это я только чувствую пустоту в своих келим. Но что я хочу? О чем я сожалею? О чем? Это то, что снаружи от меня. Тогда отсюда, из двух малхутов, малхут бины и малхут-малхут мы строим ман. Понятно? То есть должно быть direction, как сказать, ну, направление. Да.
У меня такой вопрос. Вопрос в отношении ответственности. То есть мы сегодня здесь говорили о том, что все приходит от Высшего. Все состояния мои приходят от Высшего. И здесь тоже говорил, в статье говорилось о злословии, да? То есть злословие — это тоже состояние, когда приходит ко мне от Высшего. Где же тогда моя ответственность? То есть получается, что я вообще никакой ответственности не несу, если я делаю что-то плохое, что, скажем, в нашем мире происходит. Человек верит и идет на плохие поступки. Как вот в этой ситуации? Где мне найти точку моей ответственности, чтобы я шел к правильным направлениям?
Аз има кольба мэ эльон, аз адам юхол ласот гам масим раим, эфота... האחריות שיש על האדם, על המעשים שלו.
במה שאני עכשיו נמצא?
том, в чем я сейчас нахожусь. Я не произвел это состояние, но его приготовил вместе с Творцом, как два партнера. Была у меня возможность, чтобы то состояние, которое сейчас раскрывается, раскрывалось бы более хорошим образом. А я этого не сделал. Но состояние на данный момент — это уже состояние. Это итог всех предыдущих условий, на которые я мог бы повлиять. Я бы мог, скажем, положить яйцо под курицу, я могу положить ее под солнце, а могу, скажем, поместить в инкубатор. И в соответствии с этим я получу результат. Понимаешь, скорость и свое отношение, все изменяется. Но это не то уже состояние, в котором я уже нахожусь. Состояние, в котором я нахожусь, я должен уже сказать, если не я, не я, но нет и никого, кроме него, после того, что я прошел. Это то, что я получил. Я сделал максимум, и заранее уже было известно, что я должен был быть в этом состоянии. То есть это еще получается тяжелее, сложнее, чем то, что он говорит сейчас. Потому что из нынешнего состояния, при прочтении, правильном прочтении нынешнего состояния, которое ко мне изначально уже приходит из того, что нет никого, кроме него, сейчас я начинаю определять, что я делаю дальше. И я тогда говорю, если не я, то кто? А есть тут много, ну, это значит, форм моего отношения. Если не я, то кто? Это тот период, когда я действую и работаю, как будто бы Творца нет. Потому что я не знаю, потому что для меня это скрыто. А потом я обнаруживаю, что я действую в состоянии «нет никого, кроме меня». Зачем я так действую? Что если я прикладываю правильные усилия, я потом получаю то, что нет никого, кроме него, какое бы ни было бы состояние, в идеальном виде. Я готовлю свои келим таким образом. Я хочу готовить свои келим так, что Творец может раскрыть мне состояние, которое сегодня мне будет казаться страшным и ужасным. Но после той подготовки, которую я провожу в состоянии, если не я, то кто? Я приму это как добрый, несущий добро. Это называется, что я выхожу на работу, на целый рабочий день для того, чтобы заработать вот это. Ну, так вот, придем к этому. Данив.
Как практически группа организует себя так, чтобы это влияние было на каждого товарища, чтобы товарищ, получая состояние, мог сказать, что он добрый, несущий добро?
Только если группа думает обо всех. Никакого разделения, никоим образом. Надо быть очень осторожными. Никоим образом. Вот так должно быть. Вот отношения равны. Я не говорю о профессиях. Есть там какое-то рабочее совещание. Ну, да, какое-то рабочее совещание, касающееся здания, распространения. Это не имеет отношения к группе. Это имеет отношение к нашей работе на практической. А то, что имеет отношение к группе, все должны быть равны. Тут как раз самое важнейшее условие, я говорю тебе, если продвижение к равенству, это продвижение вверх. Только вот это понять. Что бы то ни было, только таким образом.
Ну. И я хочу спросить об этом равенстве. Получается, что вроде бы товарищ по группе, любое действие, какое он не сделает, это будет ошибкой. Потому что если он будет пассивным и будет ждать, что все станет равным среди всех, он ничего не сделает. Если он возьмет инициативу, скажем, возьмет несколько товарищей, пойти выпить с ними пиво и попытается объединить в этом товарище, он включает в это всех, и его вред больше, чем польза. Как можно говорить о какой-то форме равенства? Это вроде бы кажется невозможным.
Я не знаю, что тебе сказать. Но это так. Я не знаю. Ребята, вы читаете статьи, вы слышите все. Ну что вы потом смотрите на меня? Я должен вам предоставить те факты, которые уже написаны. То, что наши учителя нам уже написали. Я не понимаю. Если Рабаш пишет, если Бальсулям пишет, ну учись тому, что там написано, и все. Скажем, ты пригласил выпить пиво 15-20 человек. Ну, понятно, что ты их пригласил в соответствии с тем, что близко твоему эго. Почему не пригласил других? Ну, ты чувствуешь, что они от тебя дальше, ты их пренебрегаешь. Кто-то другой думает по-другому. Приглашает других. Это приведет к разобщенности. Может быть, это можно сделать в таком духе, чтобы это не представлялось как разобщенность, но тут надо быть очень осторожными. Есть в группе такие люди, которые всегда тихие, их не слышно, они не очень-то выделяются, о них забывают, потому что мое эго их не видит особенно. Это проблема. Если ты берешь несколько человек, и все вы имеете отношение, скажем, к написанию текстов, или, я не знаю, к саунду, и вы образуете такой отдел саунда, и там, я не знаю, пошли пивка попить, это совсем что-то другое, тогда ты определяешь, что мы сейчас делаем вот так. Но если ты без какого-либо... скажем, относя это к тому, что там распространение или еще что-то, вы собираетесь, надо быть очень аккуратными в том, чтобы, потому что этим можно нанести вред. Но снова, это все в соответствии с тем, что вы читаете. Я в этом не должен вас, в общем-то, пробуждать. Да, Бенц.
Несколько лет назад, совсем недавно, мы говорили о системе и о процессе интернетизации, когда все должно быть прозрачным. Мы говорили о салоне, когда мы бы чувствовали, что все мы делаем вместе. И сегодня необходимость в объединении еще больше, чем раньше.
Да.
Как мы можем это реализовать на практике? Потому что, на самом деле, то, что вы сегодня отметили, до последнего момента у нас ничего было, не было организовано в Петах-Тикве. В какой-то последний момент какая-то семья всех пригласила, а другой не пригласил, меня пригласили, меня именно пригласили. Как мы придем к тому времени, когда мы создадим такой салон?
Не спрашивай меня, как это надо организовывать. Вы должны позаботиться. От этого зависит ваше будущее. Я говорю то, что я всегда говорю. Через вас я провожу свою систему в мир. А как вы по пути это воспринимаете, реализуете, как это осуществится в вас, это ваша проблема. Я не могу вместо вас производить работу. Но вот такая ошибка. Это я сказал. Я вижу в этом... эгоизм, протекционизм и подход незрелый и неответственный. Надо сначала продумать. Это все. Если это приемлемо всей группы, что так должно быть, у меня нет проблем. Но если этим вы кого-то обижаете, задеваете, это очень плохо. Перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.